Тон старика и его голос были еще оскорбительнее самых его слов. Фрэнсис почувствовал себя жестоко, невыносимо оскорбленным и обесчещенным. У него закружилась голова, он закрыл себе лицо обеими руками и выпустил из груди тяжкий мучительный вздох. Тут опять за него заступилась мисс Ванделер. «Мистер Скримджер», — сказала она ясно и отчетливо, — «вы не должны смущаться от грубых слов моего отца. Никакого отвращения я к вам не чувствую. Наоборот, я даже просила доставить мне случай познакомиться с вами поближе. Уверяю вас, то, что случилось в нынешний вечер, внушает мне к вам только сочувствие и уважение». В это время мистер Рольс конвульсивно пошевелил рукой, и Фрэнсис убедился, что викария только опоили наркотическим снадобьем, от которого он начинает приходить в себя. Мистер Ванделер наклонился над ним и с минуту рассматривал его лицо. «Ну вот что!» — воскликнул он, приподнимая его голову. «Пора кончать эту музыку. А так как вам очень нравится поведение этого незаконно рожденного, мисс Ванделер, то потрудитесь взять свечку и выпроводить его отсюда». Молодая девушка сейчас же послушалась. «Благодарю вас», — сказал Фрэнсис, когда они вдвоем вышли в сад. «Благодарю вас от всей души. Это был самый тяжелый вечер в моей жизни, но через вас я сохраню о нем приятные воспоминания». «Я сказала, что чувствовала», — отвечала она, «и что считала справедливым по отношению к вам. Мне было чересчур тяжело видеть, что к вам так нехорошо отнеслись». Они дошли до ворот. Мисс Ванделер поставила свечку на землю, а сама принялась отодвигать запоры. «Еще одно слово», — сказал Фрэнсис. «Скажите мне в последний раз, увидимся ли мы когда-нибудь или никогда больше не увидимся?» «Увы», — сказала она в ответ. «Вы ведь слышали, что говорит отец? Могу ли я ослушаться? Скажите мне, по крайней мере, что вы сами с этим не согласны, что вы не прочь были бы увидеться со мной опять». «Отец сказал неправду», — отвечала она. «Я считаю вас хорошим, честным человеком. Так дайте мне что-нибудь на память», — сказал он. Она с минуту молчала, положив руку на ключ, который уже вложила в замок. Все засовы были отодвинуты, оставалось только повернуть ключ в замке. «Если я это сделаю, — сказала она, — обещаете ли вы мне исполнить в точности все, что я вам скажу?» «Как вы можете спрашивать? — отвечал Фрэнсис. — Да я по одному вашему слову сделаю с радостью все, что угодно». Она повернула ключ и отворила дверь. «Так и быть, — сказала она. — Вы сами не знаете, чего просите, но так уж и быть. Что бы вы ни услыхали, — продолжала она, — что бы такое ни произошло, не возвращайтесь ни в каком случае в этот дом. Насколько хватит у вас сил, поспешите возвратиться в освещенные и населенные кварталы города. Но и там будьте осторожны. Вы подвергаетесь большой опасности, хотя и не знаете этого. Обещайте мне также, что вы не взглянете на то, что я вам отдам сейчас, до тех пор, пока вы не дойдете до совершенно безопасного места». «Обещаю», — сказал Фрэнсис. Она вложила в руку молодого человека что-то, обернутое в носовой платок. Потом с силой, которую в ней трудно было предположить, вытолкнул его из ворот на улицу. «Бегите!» — крикнула она ему. Он услыхал за собой стук закрывшихся ворот и задвигаемых засовов. «Я обещал. Надо исполнить», — сказал он. И он побежал со всех ног по переулку, который вел на улицу Равиньянь. Он отошел не более полусотни шагов от дома с зелеными ставнями, как среди ночной тишины раздался адский ужасный крик. Он невольно остановился. Другой прохожий последовал его примеру. Из окон соседних домов стала выглядывать публика. Пожар наделал бы, кажется, не больше переполоха в этом пустынном квартале. А между тем кричал как будто один человек. Но он ревел в злобе и бешенстве, точно львица, у которой украли детенышей. И Фрэнсис с изумлением и тревогой услыхал свое имя, выкрикиваемое среди английской брани, разносившейся по воздуху. Первым его движением было вернуться к дому, но вслед за тем он вспомнил наставление мисс Ванделер и побежал еще быстрее. Вдруг мимо него, словно ядро, выпущенное из пушки, пронесся без шляпы, с распущенными седыми волосами, крича во все горло, сам диктатор, и помчался дальше по улице. «Чего ему нужно от меня?» — думал про себя Фрэнсис. «И чем он так возмущен?» «Не могу себе представить. Но во всяком случае, это для меня сейчас совсем неподходящая компания, и я лучше последую наставлению мисс Ванделер». Он повернулся, чтобы пойти спуститься вниз по улице Лепик, предполагая, что старик побежит по другой стороне и в другом направлении. Но план оказался плохо задуманным. По существу дела ему следовало бы забежать в ближайший ресторан и там выждать, чтобы улегся первый пыл преследования. Но помимо полного неумения вести малую войну, Фрэнсис вдобавок считал себя совершенно неповинным в чем-либо дурном и убегал только потому, что не желал иметь опять неприятное свидание. Ему и в голову не приходило, что мисс Ванделер сказала ему не все и кое о чем умолчала. Он совершенно не понимал, из-за чего старик продолжает беситься, и должен был признать, слушая его ругательство, что бранится он положительно мастерски. Тут он вспомнил, что с него свалилась шляпа, когда он падал на каштан. Он зашел в первый попавшийся магазин, купил себе дешевенькую широкополую шляпу и привел немного в порядок свой туалет. Подарок, завернутый в платок, он запрятал поглубже в карман брюк. Только что он вышел из магазина, как почувствовал на своей шее чью-то руку. Увидел перед собой чье-то свирепое лицо и услыхал невероятную брань. Диктатор, не найдя следов беглеца, повернулся, побежал обратно другой дорогой и вот изловил его. Фрэнсис был дюжий парень, но он не мог равняться силой и ловкостью со своим противником. После недолгой борьбы он вынужден был сдаться. «Что вам от меня нужно?» — сказал он. «Мы об этом дома поговорим», — злобно ответил диктатор. Он потащил молодого человека вверх по холму по направлению к дому с зелеными ставнями. Но Фрэнсис, хотя и прекратил борьбу, все-таки не помирился со своей участью и ждал только случая, чтобы вернуть себе вновь свободу. Вдруг он рванулся изо всех сил и, оставив в руках мистера Ванделера воротник своего сюртука, с чрезвычайной быстротой пустился бежать по направлению к бульварам. Шансы переменились. Диктатор был сильнее, зато Фрэнсис, цветущий юноша, был быстрее на ноги и скоро совершенно скрылся от него в толпе. Немного передохнувши, он снова побежал вперед и вышел на пляс де л'Опера, освещенную как днем электрическими фонарями. «Здесь уж я в полной безопасности. С этим сама мисс Ванделер была бы согласна», — подумал он. Он повернул направо вдоль бульваров и вошел в американский ресторан, где спросил себе пиво. Для обычных посетителей было для одних слишком поздно, для других слишком рано, поэтому публики в ресторане было немного. Всего двое или трое мужчин сидело за отдельными столиками в зале. И занятый своими мыслями Фрэнсис даже и не заметил их. Он достал из кармана сверток. Завернутая вещь оказалась софьяновым футляром с золотым тиснением. Фрэнсис нажал пружинку. Футляр открылся, и в испуганные глаза юноши прямо сверкнул бриллиант чудовищной величины и необыкновенно яркого блеска. Неожиданность была так велика, появление бриллианта до такой степени необъяснимо, а ценность его так огромна, что Фрэнсис как был, так и остался сидеть с открытым футляром в руке, смотря на него тупо и бессознательно, точно человек, пораженный внезапным помешательством. На его плечо легла легко, но твердо чья-то рука, и спокойный голос, в котором звучали властные ноты, проговорил ему на ухо: «Закройте футляр и приведите в порядок свое лицо».